Дорогие братья и сестры, наша программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Вы знаете, я вам сразу хочу передать благодарность наших радиослушателей, которые слушают наши беседы, и они весьма ими довольны, и просят вам передать благодарность за них. То есть вы знакомите наших слушателей с иконами Пресвятой Богородицы.
Слава Богу.
И сегодня вот рассказ пойдет об иконе Игревская. Интересное название, да? Вот почему она так называется? Что за история у этой иконы?
Ну, вот интересная икона. Ну, хотелось бы немножко предварить вот сегодняшний разговор вот такими, может быть, словами, вступлением, что ли. Значит, однажды мне рассказывают, что в храм вот Святой Ксении пришла одна женщина и спрашивает: «Где тут у вас Матерь Божья? Где у вас Матерь Божья?» Ну, это у нас служительница одна говорит: «Ну, пойдемте, вот тут перед Владимирской иконой горит лампада». Лампада горит. Ну, стараемся поддерживать, чтобы всегда лампада, чтобы молитвенное настроение было у приходящих людей, у самих тоже у нас. Вот. Подошли к Владимирской, она говорит: «Нет,
это не она.
Это не она». То есть вот такое в простоте сердца. «Где здесь Матерь Божия?» Вот так вот стали
настойчиво
искать. Человек такой простой. Все просмотрели, посмотрели. И, значит, потом обратили внимание на иконостас, почему-то сначала все в храме там посмотрели, все на иконостас, и там, значит, Смоленская Дигитрия в иконостасе в местном ряду, слева от царских врат. И она посмотрела: «Да вот она моя золотая, да вот она моя родная, вот она, вот ведь Матерь Божия, вы почему мне не то все показываете?» То есть вот такой вот в простоте сердца. То есть
у каждого своя икона, да?
Да.
Вот Божьей Матери, хоть и Божья Матерь, но, значит, иконы, написанные разные, да?
Расположенность.
И разные лики, и вот каждый выбирает для себя.
Да. И вот расположенность какая-то у каждого человека, видимо, в душе, именно вот какой-то
особой
иконе, да, и может быть и написано тоже по-разному, то есть это все, видимо, душа человеческая, вот такая вот, такой вот интересный пример. Поэтому сегодня хотелось бы вот и об Игоревской сказать, ну и, может быть, еще...
Если даст Бог, останется, мы еще поговорим.
О некоторых других иконах, может быть, даже не имеющих названия даже вот так вот бывает.
Хорошо,
и такое.
Давайте по поводу Игоревской иконы.
Вот по поводу Игоревской иконы. Эта икона, она почтится Святой Православной Церковью по светскому календарю 18 июня.
Вот несколько слов о ней, да? Смотрите, для начала. Игоревская икона Божьей Матери принадлежала святому благоверному киевскому князю Игорю Ольговичу Черниговскому. В святом крещении Гавриилу скончался в 1147 году в день памяти, 19 сентября. По смерти своего родного брата Всеволода Игорь унаследовал киевский престол. Киевляне, не любившие род Ольговичей, так как считали, что Всеволод незаконно отобрал престол у потомков Владимира Мономаха, тайно предложили захватить престол внуку Мономаха Изяславу. Игорь потерпел поражение. Затем его заключили в киевский Феодоровский монастырь, где он был вскоре пострижен. Тем временем другой брат Игоря, Святослав, выступил в поход против Изяслава. Тогда недоброжелатели Ольговичей подняли против Игоря чернь. Князя схватили и безжалостно убили. Последние часы своей жизни князь Игорь горячо молился перед своей келейной иконой, которая получила затем название Игоревская и стала почитаться как чудотворная. А икона-то эта находилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавре в пределе апостола Иоанна Богослова. Интересно, она там сейчас находится?
Ну, видимо, нет, потому что...
Что пишется, что находилась.
Находилась, потому что, видите, Успенский-то собор Киево-Печерской лавры, древнейший собор Руси, он восстановлен в наше время. А ведь произошло так, что во время Великой Отечественной войны он вообще был разрушен и находился в руинах. То есть и вот все советское время, практически после Великой Отечественной войны, он находился в руинах, и только тогда, когда, значит, уже после распада единого государства Советского Союза, тогда, значит, вот в 90-е годы этот собор был восстановлен. И слава Богу, что такая радость, это же древнейший собор.
Замечательно, но икона, видимо, не сохранилась.
Но икона, вот именно, вот эта Игоревская икона не сохранилась.
Жалко.
Вот. Жаль, конечно, но вот так вот. И причем, видите, в пределе Иоанна Богослова еще находилась эта икона. Вот интересно, Валентина Федоровна, посмотреть на эту икону.
Да,
посмотрите,
да, вот она. Я, вот это?
Да, да, да.
Вот это вот иконография.
И слева, и справа тоже покрупнее.
И справа. Но видите, они разные. Ага, действительно разные. Здесь слева находится. Нет, если мы смотрим, то слева, а так справа, справа
в правой руке.
У матери, да, у Божьей Матери. А здесь слева. И немножечко другое расположение, вот младенца даже какое-то, оно такое более трогательное, да, вот здесь вот смотрите, оно он прямо обнимает так за шею.
Трогательное и очень такое какое-то вот умилительное. И,
ну, это уже современный список.
И какое-то очень даже сострадательное такое. Вот,
чувствует... И у нее лицо сострадательное,
и у Богомладенца чувствует страдающее вот этот вот лик.
А так вот одет плат на ней точно так же, со звездой здесь, да? Вот. Ну, что еще тут?
Ну, такое? И вот, и видите, в общем-то, Игоревская называется по имени великого князя Игоря, какая у него это сложная очень судьба. Был убит, очень сложная такая судьба, очень сложная судьба у него. Посмотрите, значит, ну, сам по себе этот князь, значит, он назван был Игорем. В крещении он получил имя Георгий, и затем в монашестве имя Гавриил. А потом еще у него и схима была, а в схиме я вот смотрел Игнатий. То есть вот так вот, так вот у него было. Вот, и значит, видите, и причем посмотрите, это междоусобно была очень сильная борьба.
Тогда это была очень сильная, мощная борьба между братьями, между наследниками, да?
Между двумя родами, что ли, единого Рюри, единого вот рода Рюриковича. Тоже вот между двумя семьями, можно сказать, двумя ветвями, вот очень было такое большое противостояние, и причем это самое, в этом противостоянии участвовал и народ, разные массы народа, киевляне, и, значит, это было так, что предшественники вот, рода князя Игоря, они, значит, предшественники, вызвали у киевлян недовольство, и это недовольство, оно потом перешло на Игоря, хотя он совершенно был не виноват, ни в чем не виновен, а такое просто неприятие какое-то вот было. И вот он, можно сказать, поплатился за весь свой род жизнью. Вот так вот, вот как у нас, дорогие братья и сестры, может, могут расплачиваться наши собственные дети, если вот мы будем как-то так вот жить, может быть, греховно или как-то. Вот, но так или иначе, вот все равно вот, интересно то, что значит, князь Игорь, вот, он был, потерпел поражение в борьбе, принял иноческое пострижение, вот он сказал такие слова этого писания чудотворных икон у Евгения Поселянина мы встречаем. «Давно и в самом счастье, — говорил он, — хотел я посвятить душу мою Богу». То есть давно. То есть еще до того, как стал великим князем, у него было расположенность именно к духовной жизни.
Да.
ныне в темнице, при дверях гроба, могу лишь желать другого. То есть вот так вот у монахов часто встретишь, что у нас в миру бывает так, что монашество идут как бы несчастные люди, думаем.
Да, а после каких-то потрясений там, таких. Каких-то неудач, да, в жизни, то есть какие-то вот невзгоды, да, их гонят все в монастырь, как бы, да, мы считаем.
Да, мы считаем.
Мы так считаем. Вот. А на самом деле люди хотят послужить Богу, очень многие, да. Просто с самого детства уже.
С
ну,
детства.
Так как вот Сергий Радонежский, да, Серафим Саровский, да, наши вот святые,
то
мы
есть
же они, знаем.
Да, то есть у них от радости вот это вот. Радость у них такая, расположенность к Богу, и это, в этой радости они приходят и хотят вот так вот служить. И, видимо, вот у князя Игоря тоже было такое расположение, еще когда он не претерпевал каких-то вот таких вот скорбей очень больших. Ну и вот, и потом, когда стал уже претерпевать эти скорби, это вот гонения такие, вот злоключения, то он еще больше расположился служить Богу, даже вот укрепилось у него. Ныне в темнице при дверях гроба, еще вот повторяем, могу ли желать другого, то есть служить Богу. Ну и вот, и, значит, когда он был низложен, его, ну, избит и вообще в таком состоянии находился, очень тяжелым, умирал даже, Изяслав освободил его, и бессильного его отнесли в келью, где он пролежал 8 даже дней, рассказывается, как мертвый. Но после пострига он выздоровел и был, взял монашеское пострижение. Ну и вот и дальше тут уже расскажут, что брат Игоря Святослав, заступая за брата, выступил в поход. Вот брат Игоря Святослав, заступая за брата, выступил в поход против Изяслава. И тогда недоброжелатели из другого рода, они подняли чернь киевскую, схватили его, безжалостно убили и влекли обнаженный труп его по улицам. Ну и вот тут в других источниках говорится, что он даже был, схиму даже принял уже после этого.
Нет, подождите, как князя схватили, безжалостно убили?
Да.
А как же он после этого?
Это уже потом уже. Вы знаете, как...
это после убили, да,
да уже
после того, как...
Когда вот он уже...
Сначала схватили его, затем, значит, он уже молился и принял,
принял монашество.
Монашество.
А потом уже, даже уже находясь в монашестве, то что ты отрешившийся от этого, от мирской жизни, от мирской жизни, его все равно вот это вот... Его все равно потом убили, потому что кажется, что он уже от мирского отошел, но тем не менее, вот такая вот ослепленность, такая вот
ярость
какая-то жестокость, вот она вот привела к тому, что монаха убили.
Все-таки они его, хотя он принял и постриг уже, монахом стал, и жил в монастыре и молился, а его все равно,
убили. Вот,
да, вот
представляете, какая злоба. И ярость может, мы можем в таком и тоже оказаться.
Понятно.
И это в какое время, посмотрите, значит, память святого Игоря 19 сентября 1147 года. А мы помним, что это был год первого поминания в Москве. То есть помните, 1147 год.
Год первого упоминания.
О Москве, да. Год,
о Москве.
Да, год первого упоминания о Москве. Вот, и вообще вот это, вот если посмотреть, что собой представляла Русь, иногда вот в летописях мы видим такое в восторге, например, говорится летописец, в одной из летописей говорится, и мы тоже восторгаемся порой, говорят, что вот это 12 век, это Русь городов, то есть множество городов, там храмов, церквей, монастырей, и говорят о том, что Русь стала городской. И вот это как бы кажется, что...
Не деревня, Русь-то в переводе деревня вообще-то звучит, да?
Да.
А она уже стала не деревней,
да.
А много-много-много городов вокруг нее образовалось.
Да. Городской стала Русь. Это вот как бы внешнее такое вот...
Преображение.
Преображение Руси. А внутреннее-то, посмотрите...
Духовное.
Духовное-то какое. Вот ведь что.
Да.
То есть это вот я смотрю, например... И современное как бы состояние мы видим, то есть внешне вроде бы все красиво, прекрасно и хорошо. И даже вот и у нас в России, значит, и на Украине вот сейчас многие ведь говорят о Киеве, скажем, что это один из красивейших городов мира.
Конечно.
А что произошло?
Ведь он и древнейший еще город мира.
А потом, а потом смотрите, еще наши города тоже как преобразились, красота все-таки вот внешне.
И Москва,
и Москва, и Петербург, и наш Екатеринбург.
И наш Екатеринбург, да, мы многие города.
Вот. Какая-то внешняя преображенность, а как это во внутреннем-то состоянии, это как? То есть это нас должно, в общем-то, как-то вот немножко как бы беспокоить, может быть.
Ну, не немножко.
Серьезно беспокоиться состоянием, да, конечно, Руси.
Состояние-то у нас, мне кажется, в нем нет какого-то вот того, что было в свое время, да, и святости вот этой вот, да. Мы же говорили, Святая Русь.
Да. И, значит, вот и, значит, возвращаясь уже сейчас к иконе, здесь надо сказать, что последние часы своей жизни князь Игорь, причисленный к церковью к лику святых, он молился именно перед этой иконой, Игоревской иконой Пресвятой Келейной. Это была келейная его икона, и поэтому она получила даже название от его имени, вот первоначального имени, и почитается она как чудотворной. Празднество этой иконы совершается одновременно с памятью страстотерца благоверного князя Игоря Ольговича, это 18 июня в светском календаре, 5 по церковному календарю. Она была покрыта серебряной вызолоченной ризой, и мы говорили, что находилась вот в Киево-Печерском соборе, значит, в Успенском соборе, и на которой была надпись вырезана о том, что она принадлежала князю Игорю, и что перед ней он излил свою последнюю молитву. Икона древнегреческого письма, выражение ее чрезвычайно утешительно. Вот тоже здесь у Евгения Поселянина тоже об этом говорится. К помощи этой иконы прибегают особенно люди, подвергающиеся скорбям и гонениям. Вот скорбям и гонениям. И, значит, вот еще один момент хотелось бы посмотреть, обратить ваше внимание, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, что вот в духовном отношении, что это было время очень сложное. Посмотрите, значит, в это же время приходится житие блаженного Константина, митрополита Киевского. Вот, значит, это вот здесь говорится, что великая смута и замятня тоже среди русских князей. И были нестроения в церкви, сменялись иерархи на архиерейских престолах, рассказывается. И так по смерти, значит, киевского митрополита Михаила князь Изяслав возвел на митрополичью кафедру некого ученого монаха Климента, вопреки древнему обычаю, не спросив благословения Константинопольского патриарха. А тогда русская церковь, она не была автокефальной, самостоятельной, она была частью вот Константинопольской церкви. Вот недавно Русь крестилась тогда. Ну и вот, и значит, для выяснения, перед, ну, для выяснения дела Константинопольский патриарх, значит, он, значит, послал митрополита Константина для выяснения вот этих всех дел. Митрополит прибыл в Киев. Он низложил Климента, удалил из церкви его клириков, которых он рукоположил. И вот разделение в народе произошло. Так, и одни держали сторону митрополита Климента, другие — митрополита Константина. И тогда вот по желанию русских князей патриарх послал другого митрополита из Константинопа, некого Феодора. А Климент и Константин были отстранены от дел. А в 1159 году Константин, вот этот вот, скончался, и открыли завещание. Ну, то есть он вот так вот приехал, действовал, что Климент низложил там дел, клириков каких-то, вот вызвал недовольство. И он сделал, он очень переживал, что вот такое произошло разделение, такое вот, такой распри не только во внешней жизни, там, в светских властях, а еще и в церковных, и поэтому он сделал завещание, что не погребать его, выбросить в поле на съедение псам даже. Вот такое. Это было как раз во времена вот княжения князя Игоря. Вот, выбросить псам. ибо он считал себя виновником этого смущения в церкви. И вот, не смея прикословить, киевляне сделали так, что они бросили его в поле, тело лежало 3 дня, и в течение этих 3 дней над Киевом грохотали ужасные громы даже. Сверкали молнии, небесные раскаты оглушали всех, а земля сотрясалась. 8 человек погибли от удара молнии. Над мертвым телом Константина вились рябь огня пламенных столпа. И при виде этого, киевский князь приказал взять тело митрополита и с честью положить его в том же храме, где была гробница князя Игоря. И немедленно после этого в природе воцарилась тишина, так Бог оправдал своего смиренного служителя. Видите, какие вот очень такие...
Страсти бушевали. Даже в природе, да.
Это Бог показывал. То есть, видите, как бывает, что какое-то вот проявляется в людях своей воли. Одни хотят этого, другие хотят вот этого, и настойчиво, и такая вот борьба, и такие вот перипетии, и все. И так вот случается. Ну и, в общем-то, попускаются действия тех и других, а Господь, видите, такими средствами Он вразумляет нас, показывает, что вот это самое, чтобы как-то вот страсти утихали как-то, чтобы видели, как опасно все-таки предаваться, чтобы надо молиться, то у нас искушения такие, ум свой есть, силы у меня есть, и все как бы гордости, своеволие, тщеславие, Ну и вот, возвращаясь опять к Игоревской иконе Пресвятой Богородицы, значит, мы говорили, что она особенно привлекает людей, подвергавшихся скорбям и гонениям. То есть вот в таких вот ситуациях разных. У нас ведь такие ситуации возникают часто в семьях, вот такие. Какая-то дележка, разделы там разные там. Еще что-то.
Такой разлад какой-то. Разлад. Между...
Потом Боже, это самое, такие же у нас возникают вот эти ситуации еще где. И с соседями бывает, и на работе, и везде, и всюду вот так вот. И то есть вот в этой ситуации, в общем-то, вот молятся перед этой иконой Пресвятой Богородицы, Игоревская икона Пресвятой Богородицы. Ну, к сожалению, оригинал ее утрачен, но тем не менее все равно вот икона современного письма
у нас. В современном письме, да.
Вот выражение Матери Божией чрезвычайно утешительно. Пресвятая Богородица, помогай нам. Ну, вот такая вот икона.
Но вы еще хотели обратиться и к иконам, которые даже не носят какого-то названия, да?
Да, не носят такого названия. То есть,
никакого названия.
Да, то есть, вроде бы, так сказать, вот такой вот. Ну, в этом отношении, что бы хотелось еще обратить внимание, меня заинтересовала, например, икона, перед которой молилась святая преподобная Мария Египетская. Вот Мария Египетская, наверное, помните вот историю, как у нее это тоже вот, в общем-то, Мария Египетская, мы помним, знаем, она родилась в Египте, то и поэтому Египет в конце 5 века, 12 лет ей исполнилось, и она, покинув дом родителей, ушла в Александрию, и там стала проводить безнравственную жизнь. То есть тоже вот такая вот городская жизнь, какая вот она может тоже... То есть в городе ведь много и святынь, и храмов, и чудотворных икон, и мощей, но тем не менее и безнравственности ведь тоже хватает, видите. И вот это совсем еще юная, совсем еще, можно сказать, подросток еще, даже не в юношеском возрасте, она пришла безнравственная. Это тогда был один из самых многолюдных и шумных городов мира. Сколько сейчас у нас многолюдных и шумных городов?
Ну, Александрия, это еще и, по-моему, портовый город.
Портовый город, конечно. Портовый город. И вот жизнь в этом городе для людей, особенно не окрепших в добре, представляла много соблазнов. И вот неудивительно, что несовершеннолетняя Мария, она вступила на путь порока. 17 лет она проводила жизнь в этих грехах, как непотребная женщина. Красота ее погубила очень многих людей тоже. И достигнув 30-летнего возраста, Мария в поисках новых удовольствий и развлечений отправилась в Иерусалим. Вот такое тоже может быть, помним, да? Вместе с толпой паломников, шедшей в город, на праздник воздвижения Чеснага Животворящего Креста Господня. И во время, значит, этого путешествия Мария продолжала вести прежний образ жизни, тоже и вот на корабле занималась своим ремеслом, в пороках погрязла. Но, тем не менее, Господь милосерд, и Он везде вот промысел Божий, вот кажется, что она поехала с такой целью, а потом все обернулось иначе, и из великой грешницы, значит, мы увидели потом великую праведницу.
Да.
Вот.
Да. Угу. Она покинула потом Иерусалим.
А, да.
Да?
Да, но прежде в Иерусалиме, значит, когда она пришла в храм на праздник воздвижения вместе с паломниками, в храм Иерусалимский, воскресенье Христова, то, войдя в притвор, она намеревалась к Голгофе подойти. Вот, Голгофе, то есть там поклониться древу Чеснага, Животворящего Креста. Все шли, вот она пошла. И это ей не удалось, потому что вот там как раз вот икона была Матери Божией. И, в общем-то, сколько раз она не пыталась туда проникнуть, никак она не могла этого сделать.
То какая-то... есть она не могла просто подойти,
да,
или что? Что с ней
подойти
случилось?
Не могла, вот какая-то невидимая
не могла
сила.
Могла двигаться просто даже.
Даже вот невидимая сила куда-то ее все время отбрасывала. И, в общем-то, она была этим потрясена, и она увидела вот эту икону Пресвятой Богородицы. Богородица, она взмолилась, владычице, росшая плотью Сына Божия, недостойная, нечистая, скверная блудница, даже смотреть на святую икону твою не могу, не могу вот так вот. Но Сын твой и Бог мой для того и пришел мне, чтобы привести грешников к покаянию. На Него я уповаю, я одинока и не жду от людей помощи. Помоги мне, рабе твоей, повели, да не возбранен будет мне вход в церковь, дабы не лишиться лицезрения честного древа, на котором распят был рожденный тобой Спаситель рода человеческого. То есть вот она вот так вот молилась от всего сердца и просила помощи Пресвятой Богородицы, и пожелала даже, ну, исправить свою собственную жизнь. И она услышала в ответ на свои вот слова, мольбу, как бы издалека доносившиеся слова: «Если ты перейдешь Иордан, то найдешь добрый покой». «Владычица, не оставь меня!» — воскликнула Мария, проливая слезы радости, поблагодаря Бога, столь дивно и чудно наставившей ее. То есть она смогла вот в результате, помолившись от всего сердца, прикоснуться к древу, перешла Иордан, и там совершенно изменилась ее жизнь. Она там 48 лет потом она...
В пустыню она ушла.
Да, в пустыне 48 лет, плача о грехах своих день и ночь. И вот это вот что за икона? Ну вот, значит, икона это тоже вот удивительная. Значит, она, кажется, что она похожа даже на казанскую икону. В книге Евгения Поселянина говорится, что еще в XII веке икона была перенесена в Константинополь, церковь Святой Софии, где пребывала до XVI века. Но до этого ее видели паломники, но вот здесь вот в другом материале есть надпись о том, что она находится там же сейчас, в Иерусалиме, эта икона. Но она похожа, видите, на казанскую
похоже.
Икону.
Угу,
и вот, значит, по преданию эта икона была вот как раз в этом материале, что она была над входом на Голгофу. Сейчас эта икона находится в храме святого Якова, который расположен с левой стороны во дворе храма гроба Господня.
Во дворе.
Да, во дворе. Вот. Эта церковь посвящена Якову, брату Господню, первому епископу Иерусалима. Вот эта вот икона. То есть, что вот это молилась перед ней святая Мария Египетская.
Интересная, вот. Да, тоже история.
Да. И вот, дорогие братья и сестры, о почитании икон, в частности, вот этой, перед которой Мария Египетская молилась, свидетельствует, что факт, что на Седьмом Вселенском соборе, это как раз тот собор, на котором утверждено было иконопочитание окончательно над всеми ересями иконоборческими, был прочитан этот факт чуда, совершившийся с Марией Египетской. То есть, вот именно.
То есть это, может быть, даже послужило вот каким-то таким доказательством того, что необходимо...
Необходимы иконы.
В наших храмах необходимы должны быть иконы.
Да, иконы. Какое они воздействие...
Какое они имеют воздействие,
На душу человека.
На верующего
человека.
На душу его. Да.
На душу человека. То есть вот...
Какой-то факт такой, да?
Да, факт такой, особенный факт. Поэтому вот мы в начале передачи говорили об Игоревской иконе, тоже какое воздействие имеет икона на душу человека, оказавшегося в таких очень тяжелых скорбях,
да,
обстоятельствах.
Жизни, да.
Вот как это, когда молишься, как утешает, смотришь когда на икону, какая вот эта благодать исходящая. То есть вот поэтому, ну и вот в общем-то завершая рассказ, скажу, что, ну, тоже одна женщина мне рассказывала о своем муже, о почитании им, вот, Матери Божией. Она рассказывала так интересно. Ну, я не буду называть имени, чтобы как-то не смущать кого-то там. Рассказывала о том, что, значит, муж ее, ну, когда-то он был в алкогольной зависимости, пришлось и в тюрьме посидеть, и все, говорит. Вот, и у него какое-то особое было отношение к Пресвятой Богородице. Они потом уже в конце его жизни очень много посещали храмов, были в паломнических поездках. И, значит, как только вот в какой-то паломнической поездке там придут в монастырь, в храм, он всегда стремился, где здесь Матерь Божия? Вот, к иконам, обязательно Матерь Божия. И она, говорит, сама интересовалась, смотрела, как это он интересно, как это он, у него какое-то отношение такое вот, именно
особое,
к Матери Божией. Молится, что ли, он как-то или что-то. И однажды, говорит, она специально даже подошла, и он перед иконой Божией Матери стоял и даже просил: «Мать, прости меня, Матерь Божия, прости меня», просил прощения даже со слезами, всегда говорит, вот увидит там икону Божией Матери: «Прости, Матерь Божия, прости, Матерь Божия». И знаете, у этого человека, несмотря на все вот трудности, какие-то вот страсти, пороки какие были, жизнь закончилась очень хорошо. Правда, конечно, пришлось и поболеть очень сильно, в конце жизни была отнята нога, но тем не менее перед кончиной он был особорован, другой священник его утром особорован, а вечером был исповедан и причащен. Сначала исповедан и причащен, а вечером он был, значит, соборован, и даже и произошла мирная такая кончина, мирная, непостыдная, как вот мы молим. Это произошло в день Успения Пресвятой Богородицы. То есть вот какое значение для нас все-таки.
То есть она все-таки ему покровительствовала, видимо.
Да, да, то есть вот такое вот раскаяние, такого стремления,
приняла
такое почтение.
Приняла его раскаяние, да.
Да, такое вот слезное.
Заступилась вот перед Господом за него, да.
И болезнь была такая, конечно, тяжелая, попущена, но тем не менее, видите.
Конечно.
Слава Богу, что вот у нас есть иконы Пресвятой Богородицы, и у каждого человека она может быть какая-то своя.
Какая-то особая, да, кто-то выбирает, допустим, да. Кто-то говорит, вот «Удали моя печаль», у меня вот любимая икона, кто-то говорит «Неувидаемый цвет», да, кто-то говорит, что «Всех скорбящих радость», да, ну вот. У каждого свое, да?
Вот поэтому, Валентина Федоровна и дорогие радиослушатели, хотелось вот именно сказать вот об этом, чтобы это как-то не скользнуло от нашего внимания, что вот бывает, мы часто рассказываем вот об одной иконе, и вот такие вот моменты, они бывают ускользают, а хотелось бы вот обратить на это внимание.
Хотелось бы заострить это,
да?
Ну что ж, я хочу поблагодарить вас, отец Георгий.
Слава Божию.
За то, что вы вот такой интересный рассказ был и о Игоревской иконе, и вот о той иконе, перед которой молилась Мария Египетская, и какие-то примеры из жизни вот вы привели с вашими прихожанами, с вашими знакомыми. И напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас был в студии протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам, батюшка, за интересный рассказ. До свидания,
слава
до новых
Божию
встреч.
Спаси всех, Господь.